السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге: «Подавай наш обед». Мы почувствовали в этом путешествии нашим усталость. Он сказал: «Помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня не вспомнить о ней. Она же отправилась в путь по морю чудесным образом». Он сказал: «Это то, чего мы желали». Они вдвоем вернулись назад по своим следам. Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно.
Алхамдулиллахи вассалату вассалам на расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя амма баад. Сегодня мы изучаем 62-й аят из суры Аль-Кахф, где Всевышний говорит: «Фалямма джауаза кала ли фатаху атина гадаана, лакад лакина мин сафарина хаза насаба». В этих аятах продолжение истории, которая произошла с Мусой, алейхиссалям. Ту историю, которую мы рассказывали ранее, когда он отправился в путь, дабы встретиться с тем, кто более знающий, чем он. И у него было знамение и знак, посредством которого он узнает место этого человека. И вместе с ним был юноша. Вместе с ним был юноша, который помогал ему в этом пути. И когда они прошли это место, «Фалямма джауаза», то есть они не остановились в том месте, куда они должны были прибыть, потому как они забыли про эту рыбу. Рыба была знаком, то есть в том месте, где рыба уплывет от них, они в этом месте найдут этого человека. Однако они забыли про рыбу и пошли в своем пути и прошли этот путь, прошли это место. Когда же они прошли это место, Муса сказал своему юноше: «Атина гадаана», то есть «дай нам наше пропитание, наш обед». И здесь мы видим дозволение человеку искать помощи у другого человека в том, что не переходит рамки шариата. То есть Муса, алейхиссалям, попросил помощи у юноши. Он не сказал: «Я сам возьму и приготовлю обед». Однако он сказал своему юноше: «Приготовь нам обед, приготовь нам пропитание». И в этом есть указание на дозволенность подобного. Даже если это и лучше, даже если и лучше оставлять просьбу кому-то, кроме Аллаха, мы знаем, что сподвижники, если у них падала плеть, и они были на верблюдах, они не просили никого подать им эту плеть. Однако сажали верблюдов и сами подбирали эту плеть. И тот, кто не разбирается, посадить верблюда — это целое искусство. То есть это надо уметь. Это не является чем-то очень простым, каким-то простым действием. То есть чтобы посадить верблюда, необходимо определенное искусство, определенные навыки и определенное время. То есть необходимо время, необходимы навыки, чтобы посадить верблюда на землю, дабы спуститься с него. И несмотря на это, люди, которых мы называем сподвижники, ради Аллаху анхум, дабы не просить кого-то, они сами сажали верблюдов и сами подбирали эту плеть. Сегодня, к сожалению, у нас есть в этом вопросе две крайности. В этом вопросе есть две крайности. Первая крайность — это когда человек просит, есть в этой просьбе нужда или нету нужды. Он просит: сделай мне это, дай мне то, помоги мне в этом. То есть он просит без необходимости. Это не похвальное качество. Если человек может сам сделать, не надо никого просить. Даже внутри своей семьи. Понятно, что в семье есть какие-то особенности деяний женщины, особенности деяний мужчины, там, детей там, и так далее. Но все-таки, если есть какая-то возможность не просить, не говорить, самому сделать, то это лучше. То это лучше. Или среди братьев, например, или среди сестер. Есть люди, которые всегда кого-то о чем-то просят. «Сделайте мне это, сделайте мне то, помогите мне в этом, помогите мне в том», даже когда он сам это может сделать. Это, конечно же, неприемлемо. И другая крайность — те, которые не просят, даже когда есть необходимость. То есть бывают какие-то важные деяния, важные проекты для мусульман. Он один не сможет справиться с этим. Но если с ним будет несколько человек рядом, то они вместе смогут с этим справиться. Поэтому он не просит это для себя лично. Он может попросить человека помочь ему в каком-то проекте, в каком-то деянии, которое полезно для всех мусульман. Но некоторые люди не просят. Говорят: «Нет, я не буду никого просить». Сподвижники даже не просили, чтобы поднять плеть с земли. Поэтому я тоже никого не буду просить. Из-за этого приостанавливаются многие благие проекты, благие какие-то деяния, из-за этого приостанавливаются. Потому что люди не хотят взаимопомогать друг другу. И тем более, если это касается чего-то общего, общеполезного. Конечно же, в этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам, к тем, кто разбирается. Может быть, даже вначале они это сделают добровольно, потом, может быть, со временем будет возможность оплачивать эти услуги. Но в любом случае, если есть необходимость, если есть в этом огромная польза, и человек сам не сможет это сделать без помощи других, то нету проблем обратиться за помощью. Это вторая крайность. Поэтому здесь мы видим, что Муса, алейхиссалям, обратился к своему юноше. И это нечто серединное, то есть в пути, правильно, когда люди входят в путь, у каждого есть свои задачи. Кто-то занимается пищей, кто-то занимается картой, кто-то занимается там безопасностью. То есть каждый в том пути, в котором они находятся, несет на себе какую-то ответственность. Так и должно быть, в принципе. Будь это просто дорога, путешествие, или будь это какой-то исламский проект важный, каждый несет какую-то ответственность, за что-то отвечает. И в этих аятах указание на это, что Муса, алейхиссалям, обратился к юноше за то, что он отвечает. Однако сегодня многие мусульманские проекты почему приостанавливаются? Почему происходит хаос? Почему происходит непонятно что? Потому что непонятно, кто за что отвечает. Настолько мусульмане привыкли к вот этому панибратству, мы же все братья, или там мы же все сестры, мы все вместе сделаем. Так не бывает. Надо конкретизировать, кто что должен делать, кто за что отвечает, кто ответственен за это дело, за то, за третье, за четвертое, с кого должен быть какой-то спрос. А иначе будет получаться так, что один или два человека будут делать все за других, и через какое-то время у них силы иссякнут. И они оставят это дело. Однако, если это было придумано вместе, вместе спроектировано, спланировано, и задачи были равномерно распределены между участниками этого проекта, и каждый отвечает за что-то в определенное время, то есть не просто он отвечает за что-то, но дано и время на это. Он не говорит: «Я это сделаю», и все, нет. До какого, сколько тебе времени нужно, чтобы это сделать? Не просто ты сделаешь. Ты, может, сделаешь через 50 лет. Это нам не надо через 50 лет, когда ты это сделаешь. Скажи, когда ты сможешь это сделать? В какое время ждать результатов этих деяний? Когда эти задачи распределены и установлены ответственные люди и времена, тогда будет польза от этого проекта, от любого проекта. Если эти люди искренни, если они делают это, как подобает. Также в этих аятах мы видим, что Муса, алейхиссалям, его постигло то, что называют голодом. То есть он проголодался. Это опровержение всякого рода нововведенцам, которые возвеличивают пророков и делают их наравне с Аллахом, субхану тааля. Что пророки — это якобы такие сверхлюди, которых не постигает ничего из того, что постигает людей, и им поклоняются помимо Аллаха и тому подобные заблуждения. Мы видим, что Муса, алейхиссалям, в этом путешествии проголодался, потому что он человек. И нормальный человек, в нормальных обстоятельствах является нормальным, что он чувствует голод. Если человек никогда не чувствует голод, это уже что-то не то, это какая-то болезнь. Поэтому Муса, алейхиссалям, проголодался, и это было нормальным. В этом нет ничего, что принижает его или делает его хуже. Нет, это указывает на то, что он был человек, как все остальные люди. Однако он был посланником и пророком. То есть, с одной стороны, он был человеком, который подвержен всем человеческим каким-то недостаткам. То есть может ошибиться, может проголодаться, может устать, может разгневаться. Но в то же время он посланник и пророк. То есть, если он где-то проявит ошибку, к нему приходит откровение, исправляя его. И он сразу это исправляет. Он сразу это исправляет. И исполняет свою миссию, которая на него возложена. То есть это особенности пророков и посланников. И у него есть знамения, которые подтверждают его пророчество и его послание. Поэтому мы, мусульмане, не переходим границы в отношении пророков. То есть здесь тоже две крайности. Некоторые люди как относятся к пророкам и посланникам? Как к простым людям. Просто это были мудрые люди, жили в какое-то время, и хотим следуем им, хотим не следуем. Как сегодня многие востоковеды, неверные, что они говорят про пророков и посланников? Они говорят, это были мудрые люди, которые в свое время принесли полезное для своего общества, но для нашего времени это не обязательно. Что-то из их мнений можно следовать этому, что-то можно оставлять. Также кафир относится к пророкам и посланникам. Нет. Это одна крайность. Вторая крайность — те, которые возвеличивают выше рамок, переходят границы возвеличивания, поклоняются им помимо Аллаха, делают их посредниками между людьми и Аллахом, придают им такие качества, которых нет у них, которые достоин только Всевышний. Это другая крайность. Однако мусульмане в этом вопросе следуют середины, о той, о которой мы сказали. Он говорит своему юноше: «Лакад лакина мин сафарина гада насаба». То есть нас, кроме того, что он попросил его приготовить пищу, он говорит, что их постигла в этом их путешествии трудность. И здесь дозволенность человеку проявлять какую-то жалобу. То есть можно жаловаться, если это в рамках шариата, если это не переходит рамки шариата. То есть он говорит, что в их путешествии их постигла трудность, затруднение. Они устали. То есть в этом нет ничего страшного, если человек говорит: «Валлах, я сегодня устал», или «Валлах, сегодня был трудный день». В этом нет ничего страшного. Если кто-то скажет: «Нет, ты не можешь так говорить, ведь этот день один из дней Аллаха, Аллах Субхану Тааля предопределил его, ты не можешь жаловаться». Нет, конечно, это все не относится к жалобам в отношении предопределения. То есть он не жалуется на предопределение Аллаха Субхану Тааля. Нет, ни в коем случае. Ведь даже тот год, в который умерла Хадиджа, и Абу Талиб был назван годом грусти, Амуль Хузн, не день даже, год грусти. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал этот год годом грусти не из-за того, что он был против предопределения. Ведь и Хадиджа умерла, и Абу Талиб по предопределению Аллаха, конечно же. И его грусть была не из-за предопределения Аллаха, ни в коем случае, а из-за того, что постигает человека. То есть если у него умирает близкий, его постигает грусть. Он же не идет радоваться, если кто-то умирает из его близких. Якобы это же предопределено, вот я и радуюсь. Конечно же, нет. Это нормальное явление, когда что-то плохое случается, человек грустит, когда что-то хорошее, он радуется. Поэтому то, что Муса, алейхиссалям, пожаловался здесь и сказал, что в этот день мы устали, или в этом путешествии нас постигла усталость, в этом нету ничего запретного. Потому что он не жалуется на предопределение, а жалуется на то, что его постигло. То есть он чувствует эту усталость, он на это жалуется. Жалуется на то чувство, которое в нем, то есть это усталость. И в этом нету ничего запретного. Также из этих аятов ученые вывели условия для знания. То есть тот, кто хочет достичь знаний, его должно постигнуть нечто из трудностей, нечто из усталости, то есть нечто из голода, и нечто из путешествия. То есть в этих аятах мы видим явно. То есть его постиг голод, его постигла усталость, и он был в пути. Поэтому те люди, которые хотят достичь знания, некоторые сказали, из условий этих знаний это голод, это трудности, это путешествие. Это путешествие, то есть когда человек отправляется в другие страны искать знания. Конечно же, в том случае, если там, где он живет, он уже все познал. То есть если он среди тех, кто его окружает, знающих людей, познал эти знания, тогда он отправляется в путешествие. Не как делают сегодня некоторые. Он вчера намаз начинает делать, ничего не знает, и может у многих мусульман, которые вокруг него, взять многие знания, он бросает все, уезжает. Возьми те знания, которые вокруг тебя. Есть много братьев, много сестер, которые где-то учились, у которых есть хорошие знания, хотя бы арабский язык, хотя бы чтение Корана, хотя бы какие-то хадисы выучи, пройди хотя бы простейшие книги. Если ты познал то, что вокруг тебя, от тех знающих людей, кто вокруг тебя, если ты узнал их знания, и ты нуждаешься в большем, тогда, пожалуйста, отправляйся в путь и ищи знания в пути. Однако оставлять знающих, которые живут под твоим боком, и ехать куда-то, и брать знания у тех, кто меньше в знаниях, чем тот, кто рядом. То есть бывает такая интересная ситуация. Я это наблюдал здесь, в Аравии. Некоторые студенты живут, например, недалеко от большого ученого. Великое имя у него, в современности все его знают. Они живут на одном же районе с этим ученым. На одном районе живут. То есть им даже никуда ехать не надо. Они пешком могут к нему прийти в мечеть. Но почему-то они учатся, ездят в другой конец города к другому ученому. Или в другой город. Едут в другой город вообще, где есть знающий, который даже в ученики не годится этому первому. То есть даже он не на уровне его учеников. Но просто из-за того, что он дальше, вот что они куда-то едут, что они что-то там делают, вот это людям хочется. То есть эти люди не ищут знания, они ищут приключений, они ищут поездок, покататься, поразвлечься. И это все как бы оформляют в то, что они путешествуют ради знаний и так далее. Если бы вы хотели знаний, вы бы взяли знания, те, которые есть рядом с вами. Сколько есть знающих братьев и сестер рядом с мусульманами живут. Нет необходимости ехать в Африку или в Аравию или еще куда-то. Эти люди могут вас обучить многому. Многому могут вас обучить. Возьмите эти знания рядом с вами. Потом, если все, что рядом вы освоите, поймете, тогда пожалуйста. Тогда эти же люди вам помогут. Они скажут, все, что ты у меня было, ты взял. Отправляйся туда-то. Он посоветует. И ты уже начнешь не с самого начала, ты начнешь уже с того момента, где ты остановился. Поэтому в этом будет огромное благо. Но, к сожалению, многие мусульмане на это не обращают внимания. Также в этих аятах мы видим, что необходимо брать причины. Необходимо брать причины. То есть мусульмане не оставляют причины. Они уповают на Аллаха, но не оставляют причины. Потому что Муса, алейхиссалям, взял с собой в путь этого юношу и еду. Он взял с собой еду. Он сказал, юноша, приготовь еду. То есть у них была еда с собой. Они ее готовили. Он не сказал, вот мы такие набожные, такие верующие, так уповаем на Аллаха, что нам нет необходимости брать причины. Аллах нас накормит, как Он кормит птиц, которые вылетают из своих гнезд. Понятно, что птиц Аллах кормит. Он их не кормит без полета. То есть они, чтобы прокормиться, вылетают и делают какие-то причины. Правильно же? Так же и человек. Он делает причины и уповает на Аллаха. То есть одно другому не должно мешать. И не мешает. И не противоречит. Когда ты делаешь дозволенные причины и уповаешь вместе с этим на Аллаха, субхану тааля. А не так, что ты уповаешь на Аллаха и оставляешь причины. Как делали некоторые мусульмане вначале, приезжали с некоторых дальних стран Аравии или мест Аравии без провизии. Приезжали в хадж, приезжали в Мекку без провизии. Ходили, потом просили. И это дошло до Умара, и он порицал их. Умар бин Хаттаб порицал их. Он сказал, вы не уповающие на Аллаха. Это не упование, когда приезжают без провизии и потом ходят здесь просят. Однако вы должны взять причины, взять провизию для пути и уповать на Аллаха. Если вдруг что-то с вами случится, эта провизия там потеряется или испортится, или закончится, вы же и так уповаете на Аллаха. Аллах вас не оставит. Но вы уже взяли причины, которые были в ваших силах. Поэтому здесь мы видим важный момент, что мы должны брать причины и не забывать про упование. Бывают люди, которые берут причины, но забывают про упование. Когда заболел, например, человек, начинает брать все причины. Ко всем врачам ездит, все лекарства там, узнает методы лечения, все-все-все. Забывает самое главное, что лечащий, тот, кто излечивает, это Аллах, субхану тааля. Ни один доктор не излечивает. Ни один доктор не может исцелить человека. Аллах только может исцелить человека. А все остальное — это причины. Все остальное — это причины. Поэтому нельзя забывать упование и нельзя забывать про причины. На этом завершим этот наш сегодняшний урок. Хадаваллаху а'ляму саллаллаху аля набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.